что надо как-то донести это «ага» до Ральфа. Горбач предлагает послать делегацию с прошением. Сфинкс не соглашается, потому что это, видите ли, будет выглядеть угрожающим. Я предлагаю послать меня. С этим почему-то не соглашается никто. Сфинкс говорит, что идти должен слепой, и с этим соглашаются все, кроме слепого. Слепой предлагает послать Толстого с письмом, мотивируя это тем, что в Толстом больше душевности. Мне эта идея нравится. Я сомневаюсь в слепом. В его талантах просителя. Он не тот человек, который сумеет в нужном месте дрогнуть голосом, проявить настойчивость и определенное занудство. Я бы сумел. И поражен, что стая, оказывается, не в состоянии этого оценить. На худой конец годился бы и Толстый, бескрылый почтовый голубь, сама невинность и полное непонимание происходящего. Но они не хотят и Толстого. А ведь какой был бы тонкий ход? Ральф бы обрыдался в своем пропыленном кабинете. Большинством голосов мы избираем слепого. Между тем возвращается Лэри с последними новостями о том, что R1 посетил шестую, что он и сейчас там, и в шестой подозрительно тихо. Уж не сожрал ли он всех псов скопом? Еду проверить. В коридоре оживленно. Логи носятся взад и вперед, шушукаются и делают страшные глаза. У дверей шестой пробка из подслушивающих, облепивших ее ушами и посиневших от попыток не дышать. Ясно, что туда не пробиться. Немного разочарованный, еду обратно. На полпути меня чуть не сшибают с мустанга, галопирующий от шестой Лэри и конь. Спихнув нас со своего пути и чудом не уронив, уцокивают с заливистым ржанием, даже не заметив, что споткнулись. Тем более не заметив, обо что. Возвращаясь как раз к проводам слепого. Нехотя, с кислым лицом, он убредает в направлении кабинета Ральфа. Горбач, Сфинкс и Македонский всячески подбадривают его и напутствуют. Но любой, кто даст себе труд приглядеться, увидит, что вожак не горит энтузиазмом. И если бы не бодрая Сфинксова «Ага», еще не стершаяся из памяти, я бы совсем упал духом от такого зрелища. Должно быть, что-то от моих сомнений передается Горбачу. Потому что, глядя вслед слепому, он говорит «Может, стоило все же послать на Нетту». «Чтобы она засрала Ральфу весь кабинет?» — уточняет Сфинкс. «Я говорю, что еще неизвестно, что там вытворит слепой». «У слепого развитое чувство долга», — отвечает мне Сфинкс. Фраза звучит так официально, что ни у кого не возникает желания спорить. Дальше мы просто ждем. Я грызу ногти, и на душе все поганее. С изъятием лорда общая кровать сделалась безобразно просторной и пустынной. Курильщик не спасает положение. Ни три, ни четыре курильщика его бы не спасли. Эмоции лорда незаменимы. Они удивительно насыщали пространство. Не заползи на его плед, не дыхни на его подушку, не пукни у него над ухом. И как здорово было все это проделывать, предвкушая, что у него вот-вот кончится терпение, и полетят во все стороны книги, подушки и перья. И смотреть, как пугается курильщик. Теперь пугаться нечего. Второго такого, как лорд, у нас нет. Я достаю гармошку и исполняю три песни ожидания подряд. Я не люблю ждать, так что песня ожидания — самая унылая из моих песен. Больше трех я и сам не в состоянии вынести. Народ обычно начинает разбегаться уже на первой. В этот раз, правда, все терпят. Когда становится совсем невмоготу, убираю гармошку и берусь за индийские сказки. Я часто их перечитываю. Очень успокаивающее занятие. Больше всего мне в них импонируют законы кармы. «Тот, кто в этой жизни обидел осла, в следующий сам станет ослом». Не говоря уже о коровах. Очень справедливая система. Вот только чем глубже вникаешь, тем интереснее. Кого же в прошлой жизни обидел ты? На некоторое время сказки отвлекают. Потом я опять начинаю нервничать. «Кто лорд Ральфу?» «Никто». Особенно теперь. Станет ли R1 утруждать себя его поисками только потому, что нам этого хочется? А если станет, сообщит ли, если лорду плохо там, где он есть? Я спрашиваю себя об этом снова и снова, по большей части вслух. Так что к тому времени, когда слепой наконец возвращается, все готовы к худшему. И это целиком моя заслуга.
«Бестолку»,
— говорит слепой, облокачиваясь о спинку кровати. «Он вообще никак не отреагировал». И все. Дальше нам представляется утешительная возможность рассматривать слепого, который, выставив локти, таращится в свое слепое никуда, и курильщика, который, как ему кажется незаметно, отползает от него подальше. Лаконичность слепого временами граничит с патологией. Мы ждем, затаив дыхание, а он висит себе на спинке кровати с таким видом, как будто к сказанному совершенно нечего добавить. Тогда мы переводим взгляды на сфинкса. Сфинкс нас понимает правильно. «О чем вы говорили?» — спрашивает он.
«Клещами, клещами!» — шепчу я ему. «И скальпелем!»
Слепой завешивается волосами и уходит в себя.
«О волке!»
— глухо звучит из-под волос.
«А еще о чем?»
«Только о волке!»
«И это, прости господи, человек, который способен передать любой разговор дословно, с имитацией голосов, сколько бы времени ни прошло!»
«А о лорде?»
«О лорде я сказал в конце, когда он велел мне уходить».
«И?»
«И ни хрена».
Слепой свешивается ниже. Теперь мы имеем возможность досконально изучить его затылок.
«Кажется, он меня не расслышал».